Алекс Гор. «Шизонавты. Созвездие Белочки». Читает Семён Ващенко. Пролог. Работорговцы. Дисклеймер. Автор обращает внимание читателей на необходимость ответственного отношения к своему рассудку и напоминает, что многие привычки и факторы окружающей среды могут серьезно влиять на состояние организма, продолжительность жизни и вашу карму. Бережно относитесь к своему здоровью. Слушайтесь врачей, не верьте голосам в голове и помните, что выдуманные психи в космосе – это выдуманные психи в космосе, а настоящие психи, возможно, сейчас сидят рядом с вами. Присмотритесь к соседу. Нравится вам его улыбка? Эта книга про вымышленных персонажей в вымышленных обстоятельствах. Но если во время чтения вы вдруг почувствуете, что вам нужна поддержка, или вы просто оказались в тяжелой жизненной ситуации, помните, вы не одиноки. И вам всегда могут помочь. Бесплатная круглосуточная служба психологической помощи 8 800 2000 122. Берегите себя и приятного чтения. Старый зачуханный фрегат, состоящий практически сплошь из изъеденных космической радиацией заплаток, собранных по самым неперспективным корабельным свалкам, буквально по кускам, стремительно летел к достаточно приличной по галактическим меркам планете. Если бы не аборигены, ее вполне можно было бы застолбить за собой и остаточно выгодно продать на каком-нибудь аукционе. Вокруг его корпуса, как только суденышко вошло в верхние слои атмосферы, начало образовываться плазменное облако, и кораблик немилосердно затрясло. Архаичные рукоятки управления атмосферными элеронами заходили ходуном в руках у массивного, заплывшего жиром хлоркла, да так, что он, обладая всей своей немалой силой, едва умудрялся удерживать их в относительно стабильном положении. Эта раса, внешне походившая на дикую помесь зеленокожего кабана и гусеницы одновременно, была презираема всеми, кроме пиратского сословия, к которому и принадлежал данный представитель относительно разумной жизни. Он уже лет 40 промышлял тем, что летал на случайно обнаруженную им захолустную планету, лишь по какому-то недоразумению не ставшую частью консорциума независимых миров, и не примкнувшую ни к одному другому государственному образованию. Лететь сюда было далековато, однако игра стоила свеч, ведь здесь можно было легко разжиться высокосортными рабами, а технологии, применяемые на ней, не позволяли обнаружить в адекватные сроки даже такое старье, которым он в данный момент управлял. Этих гуманоидов легко можно было продать на арабском рынке для работы на астероидах. Они быстро обучались и неплохо дрессировались. Правда, и дохли достаточно быстро. Однако успевали отработать затраченные на них средства. Экипаж этого Франкенштейна, на котором постеснялись бы путешествовать в космосе любые уважающие себя пираты, состоял всего из трех разумных существ. Собственно говоря, сам Хлоркл, носивший, по его личному мнению, грозное имя Зюзя Фунт, и выполнявший роли пилота и командира, корабельного инженера и по совместительству техника, анорексианина Кола Пина и гипарианки Маза Чик, весьма типичной представительницы своей расы, осуществлявшей большую часть силовых операций, этой не самой везучей пиратской команды. Последняя весьма специфическая особь в данный момент находилась у себя в каюте, занимаясь довольно примечательным делом. Из-за ее габаритов она занимала целиком двухместную каюту и сейчас, проявляя чудеса гибкости, сидела на шпагате между двумя параллельно расположенными койками, на удивление, ловко балансируя и удерживая свой весьма внушительный корпус от падения. Она знала, что в данный момент корабль стремится к планете, где ей предстоит поработать, и таким образом настраивалась, входя в своеобразный транс. Понять этих воительниц, а другими словами охарактеризовать их было сложно, было нелегко, но тем не менее эти крупногабаритные квадратно-гнездовые дамы с успехом доказывали, что к ним нужно относиться серьезно. Техник, до ужаса боящийся смерти, в данный момент, трясясь, словно осиновый лист на ветру, полностью загерметизировав свой старенький скафандр и пристегнув себя к единственному креслу, сохранившему функцию катапультирования, как всегда в такие моменты думал о смерти. Собственно говоря, каждое подобное удерживающее устройство должно было этой системой обладать, но он так и не смог их отремонтировать, ведь и запасных частей, и времени на починку всегда не хватало. Поэтому, собрав из кусков всего одно работающее устройство, с чистой совестью установил его на своем рабочем месте. Он не очень-то верил в то, что корабль, на котором они летят, не развалится при спуске на планету. По его опыту это случалось довольно часто. Поэтому он предпочитал чувствовать себя хотя бы в иллюзорной безопасности. Несколько раз корабль кидало из стороны в сторону, особенно когда он попадал в плотный атмосферный входящий поток, и это, в свою очередь, приносило нежелательные результаты. Сейчас же, например, один из носовых элеронов, прямо на глазах у пилота, раскалившись до красна, оторвался и с бешеной скоростью, черкнув по керамопластиковой сегментарной прозрачной кабине фрегата, улетел куда-то назад, а суденышко стало кидать из стороны в сторону еще сильнее.
«Зюзя, что там стряслось?» —
крикнул по связи техник, почувствовав, как к его горлу подкатывает тугой комок.
«Минус элерон», — хохотнул командир фрегата. «Придется тебе, Кол, искать замену». «Я тебе говорил, что это старье устанавливать не надо. Можно ведь потратить немного кредитов и купить что-нибудь более современное. Из-за твоей скупости мы когда-нибудь точно сдохнем», — завизжал худой как палка анорексианин.
«Вы все сдохнете гораздо раньше», — прогудел в динамиках голос Мазы, которая в данный момент все-таки не удержала равновесие, и сейчас ее тело, получив порцию инерции, кидало по всей каюте, словно мяч для баскетбола.
«Если не прекратите эту болтанку...» «Ничего, скоро прорвем верхний слой и станет попроще», — честно пообещал Хлоркал, ведь он являлся тут командиром и не мог по-другому, а своей иллюзорной части пирата, заплывшей жиром ксенос, сильно переживал.
И действительно, спустя 30 секунд алые всполохи, освещавшие его зеленоватую морду, начали угасать, и кораблик постепенно стал успокаиваться. Вскоре его падение перешло в более или менее управляемый горизонтальный полет, и он приступил к уже более уверенному снижению. На одном из экранов тревожно замигало сообщение радиоэлектронного радара, известившее Зюзю о том, что в данный момент их корабль подвергается направленному излучению. Судя по всему, им не очень повезло, и они оказались в зоне действия каких-то военных сканеров этих недоразвитых приматов. А следовательно, скорее всего, они захотят узнать, что видят на своих экранах, и пошлют кого-нибудь для проверки. Несмотря на отсталость, оружие на этой планете несло определенную степень угрозы, и встречаться с этими летательными аппаратами особого желания ни у кого из пиратов не имелось, поэтому стоило поторапливаться. Фунт на полную мощность активировал собственные сканеры и принялся прочесывать расположенную подлетевшим фрегатом местность. Достаточно опытный похититель не считал себя обязанным выискивать какую-то особенную добычу. Почти всех, кого он вывозил с этой планеты, можно было с успехом продать. Заморачиваться не стоило, тем более в условиях ограниченного временного диапазона. Поэтому, когда он увидел какую-то сверхуквадратную повозку, перемещавшуюся на четырех колесах по узкой дороге сквозь лесной массив, молниеносно принял решение. Сманеврировал таким образом, чтобы оказаться прямо над этим допотопным устройством, которое местные называли автомобилем. В днище фрегата открылось технологическое отверстие, из которого тут же отстрелился гибкий металлизированный трос с кошкой и захватом на конце. Этот массивный крюк пробил крышу машины, а затем из его центральной части, в которой был размещен гипноизлучатель, пронеслась волна, погрузившая весь экипаж автомобиля в беспробудный сон. Трос натянулся, и фрегат чуть было не рухнул вниз, однако пилот скомпенсировал тяговое усилие атмосферных двигателей и выровнял суденышко, после чего лебедка медленно начала подтягивать свою добычу, а затем намертво закрепила ее под днищем корабля. Зюзя подыскал небольшую полянку, аккуратно спланировал к ней, зависнув на небольшой высоте, после чего трофейная повозка рухнула с небольшой высоты, потому как захваты деактивировались, а сам фрегат плавно опустился неподалеку. Матерящаяся на все лады Маза выбралась наконец-то из своей каюты, красноречиво показав сжатый кулак несчастному инженеру. Этот знак явно не предвещал ему ничего хорошего, и бедолагу еще сильнее затрясло. Однако, что ни говори, а гиперианка твердо знала свое дело. Поэтому, как только боковой шлюз на фрегате, скрипя, отъехал в сторону, она тут же выскочила наружу и в течение минуты перетащила всю доставшуюся им на этот раз добычу в небольшой трюм, представлявший собой камеру без каких-либо удобств. Выглядели ее трофеи странно. Некоторые из них были обмотаны какими-то тряпками, но да мало ли каким образом могут чудить эти аборигены. После этого воительница сняла с бедра плазмер и практически не глядя выстрелила в машину, превратив ее в пылающий факел, вознесший душу этого древнего агрегата к каким-то своим механическим богам. Затем гиперианка уже спокойнее вернулась на корабль,
хлопнула по кнопке, активирующей закрытие шлюза. Однако он не сдвинулся с места до тех пор, пока она ему слегка не помогла, дернув уже начавшую покрываться ржавчиной железяку на себя. Только после этого лист обшивки пришел в движение, нещадно гудя сервоприводами. Еще до того, как он встал на место, командир фрегата начал взлет, а спустя еще 4 минуты пиратское судно покинуло планету, неся в своем утробе несчастных, которым в этот день очень не повезло. А быть может и нет, кто его знает. А внизу на планете догорала самобеглая повозка белого цвета с красной полоской, тянущаяся посредине бортов. На ней белыми же буквами было написано «Скорая медицинская помощь». А вот под лобовым стеклом напротив пассажирского места находился пропуск, на котором значилось, что данный автомобиль приписан к областной психиатрической больнице номер 3 города Оренбурга.